Следующий доклад «Поиски нового звукового мира» от Дебюсси и Виктор Сигала. Правильно я прочитала? Да. Кривицкая Евгения Давыдовна, Москва.
Ну, в связи с юбилеем занимаюсь подготовкой хронографа жизни и творчества Дебюсси. Мое внимание привлекли некоторые фигуры из окружения Дебюсси, которые, ну, они, в принципе, известны о их существовании, но как-то не очень интересовались подробностями о том, что это за персонажи, почему Дебюсси, так сказать, контактировал. И среди таких вот мало как бы у нас известных фигур Виктор Сигала, морской врач, археолог, поэт, драматург, личность очень разносторонняя, с которым Дебюсси общался в период с 1906 года и фактически уже до конца своей жизни. Это как раз такая фигура, которая особенно привлекала род людей, которые особенно привлекали Дебюсси как бы своей инакостью, отличной от музыкального мира. То есть это как раз вот круг таких литераторов, но кроме того, Сигала еще был интересен Дебюсси, поскольку он был востоковедом. Но и примечательный такой факт его биографии, что Цигалан в числе состава экспедиции как морской врач приезжали на Таити 8 мая 1903 года, в день смерти Гарбена. Цигалан является тем человеком, который купил большинство последних работ Гарбена и вывез их во Францию. Затем по возвращении в 1906 году он живет некоторое время в Париже, потом как бы переквалифицируется в своих интересах, сдает целый ряд экзаменов и в 1917 году уезжает в Китай. И там, как уже археолог, изучает культуру Китая. До этого, в 1915 году, он вступает в переписку с Полем Клоделем, ведя дискуссии на различные теологические темы. И он оставил очень большое наследие, в частности, связанное с Дебюсси, а именно большую подборку писем, их переписки. И кроме того, он, как Экерман, ввел некоторые записи их приватных бесед. Это особенно интересно, потому что из них как бы видно, что Дебюсси как-то раскрывался и не сколько жонглировал словами, как иногда бывает в письмах, как мы сейчас слышим, а сколько очень искренне говорил о каких-то очень важных и сокровенных для него вещах, в частности, связанных с природой творчества. А, к сожалению, из всего этого наследия у нас переводилось буквально 2-3 письма, вот в этой подборке избранных писем, но вообще говоря, во Франции это все очень давно передавалось и, в принципе, не является каким-то, сказать, чем-то неизвестным для французских исследователей творчества Дебюсси. Итак, Сигала вошел в жизнь Дебюсси в апреле 1906 года. Только что вернувшись из Полинезии, он хотел показать Дебюсси свои литературные опыты, в том числе буддистскую драму «Сиддхартха». Письма к своей жене Сигала описывает самую первую встречу Дебюсси. Он пишет так: «Я смог найти Дебюсси с третьей попытки, обойдя все его три последних места проживания, каждое из них все более и более богатое». Дальше он пишет: «Я нашел Дебюсси в его очаровательном особнячке на авеню де Буа. Дебюсси был со мной более чем любезен. Я очень рассчитываю на наше свидание, которое он мне назначил на пятницу на 11 утра, чтобы я рассказала ему о своей драме». Впрочем, Дебюсси не был ни наслышан обо мне, видимо, по публикациям в «Меркюри Музыкаль». Это журнал, который редактировал друг Дебюсси, Луи Луа. И, в частности, Сигала там печатал свои некоторые статьи, связанные с проблематикой восточной, о чем я скажу чуть-чуть позднее. Сигала встречается с Дебюсси, о чем свидетельствует следующее письмо от 30 апреля, рассказывает ему о своей драме и потом присылает текст. Я сейчас не буду в подробности этой буддийской драмы вдаваться. Значит, резюме такое, что Дебюсси текст не заинтересовал. Однако он не отказался от самого как бы общения с Сигалой и, в свою очередь, предлагает ему новую идею, которую тот бы мог, так сказать, разработать. в литературной форме Денили Брэда, а именно миф об Орфее. Впоследствии Сагалан завершил эту работу, это известная драма «Под Орфея Рула», то есть «Король Орфей», о которой я тоже скажу подробнее. Сагалан, находившийся у себя на родине в тот момент в Бресте, получив письмо Дебюсси 29 августа 1906 года вот с этим предложением, очень воодушевился и в течение двух часов, как он сам потом рассказывал, сделал первый наброс к этому будущему либретто. А чем же Дебюсси заинтересовался в Сагалане? Дело в том, что как раз в «Меркурий-музыкар» он прочел статью Сагалана, которая называлась «Умершие голоса. Музыка маори», где описывалась музыкальная культура жителей Таити. Статью эту как раз порекомендовал внимание композитора Луи Лулуа. А я процитирую маленький фрагмент. Сагалан писал: «Маори нравится звук сам по себе, не связан с другими звуками. Так же, как художникам, признающимся в любви к цвету, вне зависимости от их конечной выразительности. Изобрекая звук, каитяне не преследуют никакой иной цели, кроме звучания как такового. Это долгое, нескончаемое длиние, тянущееся почти бесконечно». Таким образом, идея чистого звука, столь важная для самого Дебюсси, расположила его к молодому коллеге. Сагалан был младше Дебюсси на 16 лет. Он почувствовал в нем единомышленника, о чем свидетельствуют и письма, и записи вот этих бесед. Вот, в частности, небольшой такой перевод здесь все мои. Запись от 17 декабря 1908 года. Дебюсси говорит следующее Сагалану: «Музыкант более не стремится расширять звук, он используется в чистом виде. Пелиас, шестая скрипка, важна столь же, как и первая. Я стараюсь, каждый тембр, продолжает Дебюсси, использовать в чистом виде, как Моцарт, например. Как раз от этого так мало играет сейчас Моцарт. Укоренилась слишком дурная привычка смешивать тембры, затуманивать или делать массивным звучанием вместо того, чтобы поиграть их собственным качеством. Вагнер зашел это слишком далеко. Он удваивал, утраивал большинство инструментов. Венцом этого стал Рихард Штраус, устроивший полный кавардак. Тромбон у него дублируется флейтой, так что флейта пропадает, а тромбон говорит на своем голосе. Оркестр Штрауса напоминает выпивку в американском духе, где намешано 18 продуктов. Вкус каждого при этом исчезает. Это оркестр коктейль». Конец цитаты. Эти беседы происходили по ходу встречи Дебюсси и Сагалана на тему текста «Короля Орфея». Существует три версии этой драмы. Первый создавался с ноября 1907 года по апрель 1908. Текст посылался акт за актом Дебюсси, который вносил много правок. И рукопись с этими пометками сохранена, и вот в издании, которое было в середине прошлого века, там издан как бы основной текст, а в подстрочнике прокомментированы все правки Дебюсси. Вот, я сейчас вам покажу одну такую страничку, как это выглядело. Вот это еще один портрет Сагалана. Да, такой правый мужчина. Это его письмо к жене, которое я цитировала в конце «Набросок черепа». Он написал типично дебюссистский. Да, и вот как раз эта рукопись, все правки внесены рукой Дебюсси. «Дорогой друг», — писал Дебюсси в августе 1908 года. «Простите, что с таким опозданием пишу. В этот момент я веду жизнь шахтера. В течение всего путешествия, добывающего музыку со свирепым постом из мозга, который не всегда может соответствовать этой сверхпродуктивности. Два акта, которые вы мне прислали, мне кажется, почти законченными. Есть только слова паразиты, в некоторых случаях ритм скорее литературный, чем поэтический. Чтобы лучше вам объяснить, я бы вам процитировал, если бы у меня хватило терпения, страницы из Шатобриана, Гюго, Флобера, где находится сверкающая поэтичность, но которая, на мой взгляд, не содержит никакой музыкальности. Разумеется, писатели с этим не согласятся, поскольку музыкальность – вещь загадочная. Несомненно, что вдвоем за несколько часов поставим все на место. Я счастлив узнать, что вы пробудете долго в Париже. Я надеюсь, что в это время смогу сбросить с себя все дела, и мы сможем поработать время напротив понедельничать в зависимости от настроения. Мои приветствия и уверения в симпатии вашей жене, дружеский клон Дебюсси. Руси. Впрочем, из переписки видно, что Сагалану приходилось все время подстраиваться под довольно капризный характер Дебюсси, так как многие письма Дебюсси к Сагалану начинаются со следующей фразы: «Сегодня наша встреча отменяется», или «Не приходите сегодня, внезапные дела заставляют меня перенести нашу встречу на пятницу» и так далее. А все же работа над архивом двигалась, и в октябре 1908 года появилась вторая версия драмы, и к этому моменту сложилась уже полностью вся его структура – пролог, четыре акта и эпилог. Сагалана размечает место действия: пролог – первый акт в горах, второй акт – лес и река, третий – портик и море, четвертый акт – подземный храм и пещера, эпилог – горы и звучащий воздух. Предисловие, написанное уже после смерти Дебюсси и ему посвященным, Сагалана формулирует концепцию этой драмы. Делать это в виде диалога поэта и музыканта в духе античных трактатов. Поэт: «Орфей не был человеком, ни при жизни, ни когда умер. Орфей – это желание слышать и быть услышанным, возможность бытия в звуковом мире». Музыкант: «Орфей. Этот миг представил его в анекдотическом ключе, лапочником. Звуковой мир – неисследованная реальность. Не думаете ли вы, что получится найти нечто невероятное в этой новой трактовке мифа об Орфее?» Ну, текст драмы довольно обширный, конечно, ждет, наверное, своего подробного перевода. Станет, наверное, еще одним оригинальным вариантом трактовки мифа об Орфее. Если в двух словах, то Сагалана и Дебюсси ставят во главу угла конфликт между реальностью, воплощенной в образе Эвридики, и поэтической мечтой, в мире которой пребывает Орфей. Он приносит в жертву земные чувства ради пения, выражения своего творческого «я». Там довольно мало персонажей. В начале, в прологе, мы видим как бы такое шествие, которое идет на некий звучащий голос. Дебюсси, кстати, очень настаивал на том, чтобы вначале Орфей вообще не произносил ни слова, а только пел. То есть это, надо сказать, что в целом это, конечно же, по типу символистская драма, с массой таких аллегорических фигур в тексте. А вот Орфей, он, с одной стороны, как бы другой. Вначале он обозначается как другой, да, это чисто такой интервинтовский образ. А потом он единственный на вопрос, который он отвечает, как его зовут. Вот ни на что другое он только не реагирует, потом он отвечает: «Орфей». Далее уже основное действие разворачивается в диалогах с Эвридикой. И фактически можно сказать, что образ Эвридики – это как раз, может быть, некая проекция вообще, ну, как бы, как Дебюсси оценивал сам свою жизнь. И в подтексте этой драмы очень отчетливо считается, что художник должен быть свободным. Свободным, в частности, и вот каких-то бытовых семейных проблем, которые ему мешают, так сказать, творить. Вот. В 1909 году Сагалана на 5 лет уезжает в Китай. И шлёт Дебюсси открытку с надписью по-французски и китайскими иероглифами: «Клода Дебюсси из глубин Китая и из глубин моей души, с искренним и глубоким уважением, Виктор Сагалан». Вот эта карточка. Текст Орфея вроде бы был уже готов к этому моменту, но Дебюсси медлит приниматься за работу. Причина он объясняет в одной из бесед, состоявшихся еще в 1907 году. В этом диалоге есть очень много примечательных признаний. Дебюсси вначале говорит Сагалану: «Жаль, что не могу, как вы, заниматься сразу несколькими делами, отличными от моих основных занятий. Ведь утомительно жить, постоянно общаясь с самим собой. Отец с детства предназначал меня только мастером». Сагалан: «Не вижу причин сожалеть об этом. Да, это испортило ваше детство, когда от вас слишком много требований, но зато вы стали тем, чем вы есть». Дебюсси: «Вы так говорите, потому что не знаете меня». Сагалан: «Я знаю о вас неопровержимые вещи». Дебюсси: «Да, но не мои заблуждения. Все во мне обусловлено инстинктом, бессознательным. Я вовсе не хозяин себе. И еще бывают моменты, когда я оказываюсь бессилен, когда я словно перед стеной, и требуется либо сделать, крышу, либо сдаться. Сатана. Такие моменты могли быть ужасны для вас прежде, когда вы нащупывали свой путь, но теперь вам не в чем сомневаться. Дебюсси. Конечно, я сделал пилиас. Ну хорошо, и что? Пилиас. Он надоел мне, этот месье. Теперь я должен не повторяться до конца своих дней, а я этого не могу. Я измотан этой ситуации, когда создаю подобные, то есть похожие звуковые миры. А мне нужно идти дальше. В противном случае мне гораздо больше нравится заниматься сельским хозяйством. Сагала. Без сомнения, это уже ответ, пусть двусмысленный, но достаточно благоприятный. И затем все творцы, все люди, живущие инстинктами, проходят через такие моменты. Итак, все вышло с Пелиаса. Вот эта цитата неоднократно как раз повторяется в монографии Людмилы Михайловны Гоголевой и становится ключевым, как бы, краеугольным камнем ее концепции. И это утверждение, как мы видим, авторизуется самим Дебюсси, но не рассматривается им как положительный факт. Более того, именно целый ряд незаконченных сочинений, которые он начинал после Пелиаса, в частности, именно театральный проект, свидетельствует о его как бы, вот, кризисном состоянии, когда он действительно пытался выйти за рамки найденного им стиля. А фильм будет опубликован в 1921 году, уже после смерти Дебюсси и самого Сагаланса. Поразительно, что, будучи моложе его на 16 лет, Сагалан всего на один год пережил своего кумира. 21 мая 19 года Сагалана нашли мертвым в лесу, в Бульгарии, в месте, где, кстати, любил отдыхать сам Дебюсси, в Британии. Сагалан лежал в сложном гамбусе в руках. Предположительно, он напоролся на торчащий кусок дерева и умер, потеряв сознание от внутреннего кровоизлияния. Многие его работы были опубликованы гораздо хуже, в частности, дневники с воспоминаниями о Гагрине и Рембо, дневниковые записи, которые он делал в Китае, а также переписка Дебюсси в 1961 году. Спасибо.
Спасибо, Дина. Вопросы, пожалуйста.
Это как раз полное собрание, посвященное Сагалану и Дебюсси. Здесь письма. Как сама переписка Дебюсси и Сагалана, так и те письма, которые, в которых упоминается Дебюсси, в частности, письма Сагалана к жене. Все литературные работы Сагалана, драма «Король Орфей», вот эти умершие голоса Мауи. Да, в 61-го года, да. То самое издание.
И там вот эти записи бесед, да?
Да, там же записи бесед. Записи бесед были фрагментарно сейчас переизданы в новом издании писем Дебюсси 2005 года, где опубликованы фактически абсолютно полный корпус писем Дебюсси, которые, так сказать, вот найден к настоящему моменту. Это более 2000 писем, поэтому в этой связи, конечно, наш томик избранных писем представляется каплей в море. Там есть, естественно, все те письма, которые вы цитировали, но и сверх того, касающиеся и темы русской в связи с Дебюсси, в частности, некоторые письма, адресованы Дягилеву, которые, если это интересно, вот сейчас в музыкальной академии, место я перевела, но это, я говорю, в принципе, совершенно должен быть какой-то отдельный проект, который
мы проект,
Ну, я хочу, посмотрим, как это получится.
Я взять, покажи данные.
Да, пожалуйста.
Это может быть интересно.
Но такими же изданиями, вот отдельными, издавались, например, переписка Дебюсси с Патле, дирижером, переписка с Дюраном, издателем. То есть они вот такими как бы блоками. Причем здесь, конечно, совершенно замечательные комментарии, может быть, стопроцентно исчерпывающего характера, но именно вводящие в проблематику. То есть это то, что потом из этих томиков брались просто отдельные письма и переносились как бы вот в подборку корреспонданции с перепиской, это, конечно, в каком-то смысле менее интересно, потому что здесь ты получишь абсолютно полное представление о каком-то важном куске жизни Дебюсси, потому что каждое общение Дебюсси с каким-то человеком, это не было просто, ну, какое-то формальное, а это была его глава жизни. Да, и вот в этом смысле, конечно, сейчас абсолютно понимаю, что на самом деле о жизни Дебюсси мы знаем очень мало. Мы знаем только скорее о его времени, чем о его жизни как таковой. Это, конечно, тоже заслуживает
исследования. Пожалуйста, Светлана. Я просто в что спрашиваю, что вы сказали, вроде бы, когда вы да, кто он по национальности? Почему Виктор, а не
Виктор? Да, Виктор. Брест французский.
А у меня тоже вопрос достаточно коллеги, но в свете того, что только что прозвучало, наверное, будет оправдано. Меня еще очень интересует фигура Мариса Мануэля, которая вот на первом, на раннем этапе очень много записывалась за Дебюсси. Вот это издано хотя бы на французском?
По-моему, да, существует беседы так же. Но они вот как это серия, а затем, да, вот мы знаем, кто там. Клодес Суэрис Мессиана, здесь они также называются «Антратен» с Клодом Дебюсси. По-моему, их всего два существует, вот Сигалана и Марис Эммануэль. Больше никто и не записывал.
Потому что, да. Ну, просто я и через интернет, и через библиотеки, я не могу пока выйти на этот хвост. Вот у меня возникло сомнение, оно вообще издано или нет. По-моему, да.
Но часть материалов издавалась на базе «Ревю музыкаль». Да? Самое первое же издание было уже 1920 года, где были воспоминания Пьерне.
Вот, каждый.
Да, да, те, которые были с ним на виду, Медичи воспоминания. Кстати, там портрет Дебюсси вырисовывается такой, ну, я бы сказала, не благостный. Вот, начиная от описания его внешности, так вот как-то не очень хорошо его характеризовали, что он был такой некрасивый, увольный.
Любимый
закат. Но это все переиздавалось потом, в разных вариантах.
У нас среди стендовых докладов есть, кстати, Люси в Италии, которые там тоже такое есть. Спасибо.
Спасибо вам. Все хорошо. Спасибо.
Я пока не могу просто сказать, что у нас сегодня объединились некие очень интересные проблемы и законы, касающиеся творчества Дебюсси. Это прежде всего концепция звука сквозь призму драматургии произведений, вообще звукоостановления. И, кроме того, вот замечательный материал, который возникли в связи с пистолятами. Исследования, потому что колесное зеркало и пистолярия позволяют увидеть совершенно по-новому наших героев, и в этом случае предоставлены материалы Маргариты Ивановны.